Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, Алексей Арестович. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Как часто в это время по субботам? Не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставьте лайки, не забывайте также подписываться, конечно, на канал Алексея. И прежде чем я задам Алексею вопрос, я просто хочу сказать одну маленькую вещь. Сегодня 29 августа, а 30 августа будет оглашение приговора Сергею Михайлову, которому просят 9 лет колонии. Это человек, который не так известен среди российских политических заключенных, потому что он живет на Алтае. Это издатель алтайской газеты «Листок», совершенно потрясающий человек, один из честнейших и порядочнейших людей России. Задержали его еще в апреле 2022 года, как раз за публикации на сайте «Листка» о Буче. А потом было 9 постов одновременно в телеграм-канале о разрушении больницы и драмтеатра в Мариуполе и гибели мирных жителей Украины. И просто это человек, за судьбой которого необходимо следить, потому что вот Алтай далеко. Добавите что-нибудь?
Хороший человек, надо следить за судьбой.
Покровск. Что происходит на Покровском направлении в широких мазках? И даже если можно конкретно, насколько важна история с Новогродовкой, в которой, как я понимаю, Нацгвардия просто ушла из укреплений, и в результате российские войска заняли Новогродовку без боя.
Честно говоря, меня, что там конкретно заняли, мало волнует. Меня волнует общее состояние дел на направлении, а также общее состояние дел в государстве. Общее состояние дел на Покровске, на Покровском направлении, как бы технически понятно. Там основная масса – это слабые бригады, либо из новосозданных, либо бригады ТРО. Слабые часто не в силу морального духа или организации, а часто в силу вооружения того же, которые противопоставлены полной концентрации усилий, которые только может предпринять российское командование за время этой войны. То есть наступающим российским частям. Естественно, они не могут удержать направление. И там хороший оперативный, что-то похожее на хороший оперативный прорыв с российской стороны. Если вы помните, все страшные теоретики рассказывали нам, что в этой войне оперативные прорывы невозможны. Казалось, возможно на определенных условиях.
Так оперативный прорыв и в Курске?
Не, Курск – это не оперативный прорыв аж ни разу. В лучшем случае оперативно-тактический, он по размаху не тянет на оперативный. Ни по размаху, ни по задействованным силам. Поэтому то, что на Покровске происходит, и больше, и важнее с точки зрения материальной стороны войны. То, что происходит на Курском, важнее с точки зрения морально-когнитивной стороны войны, я бы сказал так.
Так а все-таки что именно происходит и чем грозит прорыв на Покровском направлении? Потому что, насколько я понимаю, Покровск, во-первых, является железнодорожным узлом, а во-вторых, за ним нету особенно городов, то есть российские войска могут выйти на оперативный простор.
Да, это все эти города или не города, оперативный простор определяется не столько местностью, сколько силами, которые его удерживают. Если там будет построена оборона украинскими войсками, то никуда они не выйдут. А если не будет, там могут быть 144 города, выставленных в линию, и все равно пройдут и будет оперативный простор до некоторой степени, который системой дорог определяется или направлений местности. Хрен его знает, что там происходит. Честно говоря, никто не знает, что там происходит. Технически все могут объяснить, но концентрация российских войск и не самое лучшее подразделение с нашей стороны. В смысле обеспеченности, подготовки, морального духа. Почему это так? Почему там нет старых бригад, которые там умеют стоять насмерть и даже лупить в ответ? Никто не знает. Этим вопросом задаются генералы, этим вопросом задаются полковники, этим вопросом задаются блоги, журналисты и так далее, и так далее. Но это тайна великая есть, на которую, внимание, даже у меня нет ответа.
Но, насколько я понимаю, есть еще одна проблема. Вот после Авдеевки за ней оказались построены вовремя укрепления. Опять же, на Харьковском направлении мы видели не всегда построенные ВСО укрепления. То есть были места, где они были построены. И вот 92-я бригада сама построила, и, соответственно, она там стояла. А вот где должны были строить какие-то посторонние люди, 115-ю бригада, значит, она сама не построила, там и убежали. И насколько я понимаю, сейчас ходят слухи, что не только за Покровском, но и перед Покровском, вот вы сказали, нету хороших войск, но нету и хороших укреплений. То есть вот как была линия Порошенко, которую он построил, три линии, включая третью линию обороны 2014 года, так, с тех пор, как эту линию прорвали в Очеретино, ну, правда, естественно, другие части этой линии остались, а так ничего нормального и не построили. Я права или нет?
Честно говоря, у меня нет карты укреплений, чтобы сказать точно, что где что построили, а где нет. Но судя по бесконечным жалобам, и судя по тому, что российские войска под Курском за две недели организовали очень пристойную, скажем так, районы обороны в инженерном отношении, эта часть ведения боевых действий с нашей стороны оставляет желать лучшего. Мягко говоря, и хромает.
Извините, что я так настырничаю. Простите, ну, как это можно объяснить? Мы вот уже, значит, например, в том же самом Курске, вот российские войска, известно, что их там не было. Но, между прочим, укрепления там были, которые сейчас заняла ВСУ и которые будут там, видимо, хорошо обороняться. А они были пустые, но они там были. Это возможно, это же уже, не первый раз, что не строится в этой войне укрепление, там это в учебнике написано.
Юля, в нас много загадочного. Мы загадочные люди. У нас много интересных, таинственных нюансов. Вообще Украина очень мистическая страна. Часто все тонет в тумане. В мистическом налете. Непонятно.
Слушайте, извините ради бога, но война плохо совместима с мистикой. Все-таки...
Война как раз очень хорошо совместима с мистикой.
Первый класс. Да, потому что это все-таки, наверное, для первого курса
пехотного учебника. У нас есть такой бывший глава Донецкой ВЦА, военной гражданской администрации, ну, читайте, местный многолетний губернатор, который сегодня заявил, что, когда вы спросили, где вы взяли 300 тысяч долларов недекларированных, он сказал, моя семья заработала на малине, на продаже малины, чтобы вы понимали. А теперь спросите его, он как глава ВЦА отвечает за создание районов обороны, укреплений в том числе. Вот я бы задал ему вопрос не про малину, а про укрепление. И ему вряд ли найдется, что ответить. Если внимательные правоохранительные органы не будут отслеживать, например, движение средств, выделенных на укрепления, которые чудесным образом через несколько прокладок превращались в малину, проданную семью, я думаю. А тогда вопрос. Правоохранительные органы наши, они куда смотрят? Раз. Второе, если они смотрят правильно и докладывают, их начальство большое, почему не дает команду разобраться? А ежели, так сказать, дальше копать, то возникает вопрос, а куда смотрит самое большое начальство, у которого 2,5 года не могут открыть укрепление, а ему как-то, судя по всему, болит, но не очень.
Ну, вы что хотите сказать, что это крадут и на третьем году войны крадут?
Ну, конечно, на войне всегда крадут и очень много. И мы в этом смысле не исключение. Меня удивляет другое. Меня удивляет, что на фоне всего этого бесконечного крадут находятся люди, которые все-таки крадут, но что-то делают. Ну, например, там крадут, но в результате появляются какие-то дроны. Там, крадут, но появляются какие-то там другие средства вооруженной борьбы. Могли бы просто красть, а они что-то еще делают. Вот настоящие патриоты.
К дронам мы еще перейдем. А я чувствую, что это не очень приятная тема на Покровское направление.
Да, поэтому... дело не в теме. Дело в том, что я вам говорю чистую правду. А как это объяснить? Никто не знает, как это объяснять.
Ну, ведь...
Вот никто в Украине не знает, как это объяснять. Никто вообще. Обычно знают. Обычно в нашем мистическом тайно-клановом обществе всегда можно добиться ответа, сделать 2-3 звонка, поговорить с приличными людьми и так далее. В этот раз я сделал, например, 1 000 000 звонков. Мне позвонили 1 500 000 раз, наверное. И всех интересует, что происходит на Покровском направлении. И никто не может дать ответ. Среди этих людей генералы спецслужб. Среди этих людей армейские генералы и полковники. Среди этих людей министры, замминистров. Среди этих людей популярнейшие блогеры. Среди этих людей журналисты. Среди этих людей много людей не из Украины, а из дружественных нам стран. И никто не может дать ответ, что происходит на Покровском направлении. С нашей стороны. Причем технически там можно расписать все до метра и секунды. Кто какое укрепление оставил, кто занял, кто бьется, кто побежал и так далее, и так далее. Никто не понимает, что там в целом происходит. Почему 2,5 месяца идет усиление противника, вернее, давление противника непрерывно, даже уже 3 после Авдеевки, совершенно очевидно. Почему убрали 3-ю и 47-ю оттуда, которые лупили наступающих в хвост и в гриву? Почему туда ротируют бригады либо несостоятельные, в смысле боевого организма, потому что они не принадлежат так называемым старым, у них не хватает опыта, организованности и так далее. Часто вооружение, военной техники. И почему пополнение и ротация осуществляется там и так, чтобы противнику удобнее было наступать, что ли?
Хорошо,
вот этот перечень вопросов, на которых у нас нет ответа.
Давайте я предложу теорию заговора. Американцы сказали, все равно ладно, хрен с ним, пусть Путин забирает Донецкую область.
Не верю. Никакая теория заговора, никакие шпионы не объясняют просто дурости элементарные, непонимание того, что происходит. Вот и все. У меня есть своя версия. В свое время недооценили, упустили. Потом пошло валом, потом с валом не смогли справиться. Сейчас, когда уже не вал, а обвальная, уже не так много в распоряжении средств, которые можно задействовать. И за этим стоит какая-то уверенность, что противник там исчерпается, остановится, завязнет, что дадим ему втянуться, а тем временем на других направлениях и так далее, и так далее. Может, мы зря расстраиваемся, может, за этим стоит коварный замысел украинского командования. Мы сейчас все расстроились. Россияне вытянули кишки, и вдруг в решительный момент мы как бахнем где-нибудь, как жахнем. И все будут говорить, видите, вы ныли, а командование не спало, командование дремало, командование готовило, командование все знало. Разведка доложила точно. И пошел отважен и силен та-та-та у границ реки Дальневосточной броневой ударный батальон. Уж не знаю.
Но вообще-то выходит, что Курская операция была как раз вот способом отвлечь российские войска от Покровска, вот как в свое время зона
от Покровска? От Покровска очень далеко отвлекаться этим войскам, и при всех вариантах они не могли отвлекаться на Курскую операцию. И это изначально не бралось в расчет. Курская операция – это группировка «Север». Ее резервы были отвлечены, забрались под Часовьяра и забрали на второстепенном направлении с Работина туда резервы. Вот то, что забрались под Часовьяра и Работина – это уже признак грандиозного успеха с нашей стороны на Курском направлении. Но на направлении главного удара снимать части, для этого туда должно зайти было в 5 раз больше наших войск и зайти в 3 раза дальше, чтобы они из Покровского снимали. То есть ни один, даже самый смелый стратегический ум не мог предположить, что они будут снимать с Покровского направления, и Курск здесь ни при чем. В смысле отвлечения резервов с Покровска.
Хорошо. Тогда что происходит на Курском направлении, опять же, широкими мазками?
На Курском направлении мы взяли больше, чем рассчитывали, и радостно пытаемся с этим хозяйством управиться всем. Кроме того, окруженные российские отдельные подразделения и части сковывают наши силы. Плюс россияне перебросили резервы туда. В принципе, завязли, где-то пытаемся двигаться там туда-сюда. Так уже, слава богу, 4-я неделя пошла. Это весьма ограниченная операция посредством размаху. Где-то там, полкилометра, где-то там. Там пытаемся обойти, там пытаемся дойти. И так далее, и так далее. Я не думаю, что у нас есть резервы для каких-то чудес на Курском направлении. Дополнительных чудес имеется в виду.
Тогда, естественно, вопрос, который все будут спрашивать, не учитывая, что если не было такого замысла, что вот Путин будет вынужден перебросить войска из-под Покровска, чтобы Курск не потерять, не важнее ли было те свежие части, те хорошо подготовленные части, вот тот РЭП, все, что было, набросить как раз на Покровское направление, чтобы там Россия не продвигалась. Она продвигается с возрастающей скоростью, что...
Да, честно говоря, а что такое лучше? Кто может определить, что лучше в данной ситуации?
Я спрашиваю, у меня есть ответ.
Никто не знает, что такое лучше, потому что лучше будет понятно по окончанию войны, в день ее окончания. Можно будет оценить все решения, принятые промежуточно. Я лично за Курскую операцию. Это очень правильная операция, очень вовремя операция в нужном месте. Но она к Покровску не имеет никакого отношения, слишком далекая связь от Покровска. Что касается Покровска, его надо рассматривать как отдельный совершенно вопрос и задаваться отдельно, вне зависимости от Курской операции. Как дела обстоят на Покровске и почему так? У нас достаточно резервов внутри Украины, чтобы совершить им маневр вдоль фронта и поставить на Покровское направление старые бригады, которые вытормозят все это очень сильно. Но почему-то этого не делается.
Можно сказать так, что если бы те войска, которые брошены на Курск, оказались на Покровском направлении, то их бы все равно там перемолотила молотилка.
И, в общем... Это неизвестно, перемолотила либо их молотилка, потому что это тоже невозможно просчитать. Перемолотила, не перемолотила. Кто его знает? Может, они бы перемолотили. Может, тоже не знаю.
Хорошо, тогда у меня есть вопрос частный. Дело в том, что, как я понимаю, ВСУ также атаковали Колотилку. И, как мне рассказывали, там довольно серьезно нарвались, потому что Колотиловка оказалась очень хорошо укреплена, потому что там проходили обмены пленными, и вот что никто не знал, что там сидел российский спецназ на случай всяких эксцессов при обменах. А, соответственно, вот у меня вопрос, атака на Колотиловку. Это была еще одна попытка захода на территорию России или это просто щупание по границе, чтобы заставить российские войска рассредоточиться?
Кто его знает? Я думаю, что скорее второе.
Тогда приступаем на самом деле к вопросам стратегическим и важнейшим, которые вы любите. А мне кажется, стратегический вопрос звучит так. Будет ли мобилизация в России или нет? Потому что, что показал резоны?
Думаю, что будет, потому что им не хватает сил и средств. У них еще 3 месяца назад были оперативные резервы, сейчас остались практически только тактические. Тактические – это до 50-60 тысяч свободного состава на всю группировку. Это очень мало для решения задачи даже взятия Покровска и расширение этого Покровского выступа. Поэтому им кровь из носу нужны войска. Это крайне непопулярная мера. Но наверняка на нее пойдут. Какие варианты? Она нужна в обоих вариантах. В варианте продолжения войны и в варианте переговоров, например. Потому что это очень серьезный аргумент для давления. Когда ты выходишь на переговоры, а твои войска дошли до Покровска и еле-еле его берут, это одно. А когда твои войска дошли до Покровска, взяли Покровск и могут идти на Днепропетровск или Днепр по-нашему, то это совсем другой аргумент, даже если они не пойдут. Поэтому я уверен, что мобилизацию будут проводить, несмотря на всю непопулярность этой меры. Ну, с высокой вероятностью ее проведут, потому что это сильнейший аргумент в любом варианте развития событий, что война, что переговоры.
А теперь вопрос, каковы будут эффекты этой мобилизации, потому что мы видели мобилизацию в украинском обществе. Тоже была масса недовольства, кричали «боссификация» и так далее, и так далее. Тем не менее, сейчас у Украины есть резервы, а у России, практически мы в Курске видели, что нет. И, соответственно, российская экономика и так перегрета, и так очень много денег платится просто людям, которые работают. А, соответственно, что произойдет, если из этой экономики, которая сейчас очень достойно, очень хорошо функционирует, неплохо, скажем так, а изъять еще, 500 тысяч человек или сколько? 300. И одновременно еще 500 тысяч убежит. Убежит же?
300 изымут. Да я не думаю, что, может, побегут. Я не думаю, что российская экономика рухнет от того, что 300 тысяч изымут из нее. И больших бед для России в этом смысле не ожидаю, по крайней мере, непосредственно вслед за мобилизацией или во время мобилизации. Ну да, попалят военкоматы, да, убежит какое-то количество людей, да, собственники пожалуются, что не хватает рабочих мест. Но заметьте, что в Украине в этом смысле ситуация намного хуже, но мы же стоим. Стоим, функционируем как централизованное государство и даже оккупируем чужую территорию. Территорию противника. Так что ожидать там страшного быстрого краха точно не приходится. Я думаю, Россия вполне потянет еще 300 тысяч, не моргнув глаз. Это мера непопулярная, это да, но как бы, но технически выдержит.
Нет, я не, не о том, что рухнет. Там мы тут не занимаемся историями, да, что вот завтра прилетит миссия с войском ангелов и уничтожит российские войска дыханием огня из своих уст. Или в крайнем случае оно там все само рухнет. Уже понятно, что ничего такого не произойдет. Но такое ощущение, что это будет, мягко говоря, очень непопулярно. А для Путина это важно, чтобы бремя войны просто не чувствовалось. Сейчас оно, если говорить честно, особо не чувствуется.
Почему важно?
Как почему важно? Потому что сейчас он сидит, у него 6-8% ВВП тратится на военные нужды. Это ничего, это гораздо меньше, чем тратил Израиль в 70-х. Это столько же, сколько тратило США. Те, кто воюют, это люди, которые за это получают бабки. Соответственно, общество относится к этому очень спокойно, бизнес относится к этому очень спокойно, бизнес на самом деле кайфует, потому что некоторые вещи у бизнеса удаются такие, которые не было 3 лет назад. Экономика, ну нельзя сказать, что цветет и пахнет, но вот я смотрела данные, в 2023 году введено, по-моему, на 20% больше в среднем, больше жилья, чем в среднем за последние 10 лет. Там вот все экономические показатели на самом деле просто, просто шикарные. А тут...
Ну хорошо, но перестали. Перестали быть шикарными, хотя я не верю, что они перестанут быть шикарными из-за 300 тысяч призванных. И там 300 тысяч убежавших. И что будет? Восстание вооруженное против Путина?
Ну, да. Мы тут уже проходили.
Но у нас в этом случае намного все хуже, сложнее и так далее. Президент Зеленский пользуется долей неизменной популярности, и как-то ни восстаний, ни протестов, ничего такого не видно и так далее. Хотя народ и бежит, и все клянут буцификацию, и все сейчас кричат по поводу повышения налогов, и все ужасно плохо, и бизнес не растет, а ущемляется. И ничего, стоим, воюем. И даже орем друг на друга, что за недостаточный патриотизм. Так у вас то же самое будет, только еще в меньшем масштабе.
Так, на секундочку. Но дело защищать все-таки территорию, а другое дело, типа, на что мы там забыли?
Таня, это все сказки Венского леса на самом деле. Достаточно большое количество украинцев не чувствует никакой необходимости защищать Селидово, которое оно на карте показать не может. А вот защищать, например, Польшу и Монреаль, Варшаву и Монреаль, они чувствуют себе потенциал. Вот, на практике. А второе, достаточное количество россиян вообще не различает никак, мы наступаем или мы отступаем и обороняем. Курская область не дала никаких вспышек патриотизма и желания кинуть бутылку зажигательной смесью в наступающих украинских военных. Поэтому как мотивация, защита своей земли, что-то там как-то не очень работает. Россия – это территория, которая, ну, государство само по себе, мы само по себе. Если ты уже сподобился на государеву службу, поймали тебя или тебе заплатили, какая разница, ты наступаешь или отступаешь. Вот сознание среднего российского мобилизовано. Будем наступать, будем отступать. Дело такое.
Смотрите, у меня есть такое ощущение, что Курскую АЭС, конечно, вряд ли собирались ВСУ захватывать. Но вот теперь она в зоне досягаемости артиллерии. И такое ощущение, что это та красная кнопка, которую Зеленский тоже может нажать, если что. Такая стационарная ядерная бомба, по которой можно, если не стрелять, ну, вот, то заниматься ровно тем, чем занимался все это время Путин. А он говорил, а догадайтесь, я стрельну или нет?
Так это что такое артиллерия для атомной станции? Это вообще ничего. Непосредственно повредить атомный реактор оно не может, потому что он рассчитан на прямое попадание Су-24 с полным боезапасом. Вот так вот, если самолет, бомбардировщик фронтовой с полной загрузкой, 8 тонн врежется, то ему ничего не будет, этому реактору. Он не почешется даже. Их так с самого начала строили. А подстанция, ну просто нельзя будет передавать электроэнергию, ну так станцию заглушат и все. Вот и все, что грозит. Поэтому это, ну с точки зрения обесточивания возможно, но с точки зрения ядерной опасности нет.
Какой-то вы пессимист сегодня. Смотрите, да самая пессимист? Большая ракетная.
Наоборот, оптимист.
В чем же ваш оптимизм?
Это человек, как это люди, как люди, тупят, где-то стараются. Кто-то там, да, это кто-то то. Человечество живет своей жизнью.
Окей, а тогда еще такой вопрос. 150 ракет выпустил Путин, не считая шахедов, и выбил довольно много украинской инфраструктуры. Самая большая атака, которая была за эту войну, которая, собственно, ставит точку в вопросе, а вот не кончатся ли у Путина ракеты? Нет, не кончатся, сделает из водопроводных труб. Но у меня есть чисто теоретический вопрос. Вот российские войска наступают на Покровском направлении. И почему эти 150 ракет не пущены там? Вот вынести все на направлении главного удара. А чисто военной точки зрения мы сейчас моральные вопросы не обсуждаем. Вам не кажется, что это странное решение пускать ракеты по инфраструктуре, в то время как, ну, вот те же самые ракеты, запущенные на Покровском направлении, и можно до Днепра наступать широкой просторной дорогой?
Это ужасно странно. Я до сих пор не понимаю, зачем они это делают. Я не понимал этого с третьего дня войны, с первого. Ну, первый удар, понятно, по аэродромам, там, ПВО, складам, центрам принятия решений. Зачем они дальше били по нашей несчастной энергоструктуре, вместо того, чтобы лупить по войскам? Это страшная загадка. Но я так тему не ставил, чтобы им не подсказывать. Но раз вы уже сказали, то куда деваться? Поэтому придется отвечать честно. Могу сказать на это следующее, что есть и объективные препятствия, и субъективные. Субъективное – это решение, ну, они же пытаются косплеить НАТО. НАТО любит обрушать инфраструктуру, вот значит и мы будем обрушать инфраструктуру, чтобы американцы удивились и поразились, что мы тоже так можем, как они с Югославии времен Милошевича. Второй момент это, что это, ну, для того, чтобы бить 150 ракетами по Покровскому направлению, надо иметь в банк целей в 150 штук достойных ракет. А, ну, там их просто нет в таком количестве. Российская разведка не может обнаружить. Смотрите, сколько ударов по штабам бригад было у нас за все время войны. Могу сказать, считанные единицы. Даже по штабам батальонов были считанные единицы. Она не может их обнаружить, потому что дураков, которые не умеют маскироваться, всех давно война убила, поэтому они сейчас все очень тщательно прячутся. А куда бить ракеты? Склады замаскированы, штабы замаскированы. Куда бить? По батальонным районам обороны и ротным опорным пунктам? Ну, можно теоретически, но ты ж поди в него попади еще, в эту посадку. Ну, попадешь, ты бьешь шестерых солдат этой ракетой. Может, все-таки лучше по энергетике, думают российские генералы. И бьют по энергетике.
Правильно я понимаю, что они, это получается?
Макроэффект. Опять же, понимаете, оружие, эти ракеты – это стратегическое вооружение. Применить их на тактическом уровне нужно нарушить все учебники и все каноны, нужно иметь смелость, нестандартный подход. А они честно думают так, ну, раз стратегическое вооружение, значит, наверное, будем бить по стратегическим целям, каковыми представляет собой энергетика, промышленность там, и прочее, прочее. И генерация там тогда. Ну, честно все делаю.
То есть правильно ли я понимаю, что отчасти проблема сводится к тому, что российские войска плохо видят то, что происходит на земле, не могут на тактическом уровне определить хорошие цели, и, соответственно, а вот подстанция, она там из советского времени, подстанция известна.
Ну, она стоит, да, у них же есть в архивах московских все схемы нашей энергетики, все линии электропередач и прочее. Это же единая советская система была энергетическая. С тех пор не очень ввели энергетических объектов стратегического масштаба за время независимости Украины. Им понятно, куда бить, как устроено, где слабые места. У них есть специалисты, которые все это могут указать, показать. И потом, ну, поймает тот штаб батальона, а он ракетой. А станция стоит себе, что она не отсвечивает. Стреляй на здоровье.
Почему российские войска до сих пор наступают растопыренными пальцами? Вот очень много в этой войне, начиная с первого часа, нарушалось главное правило – концентрация силы войск на одном направлении. А вот, собственно, то, что было у Украины в Курске, и прекрасно себя показало. До сих пор, помимо Покровского направления, там и Харьков, и Торецк, и еще что-то.
Опять же, плохая разведка, ищут слабые места. Когда находят, там уже концентрируют силы и средства. Но для начала идут широко, чтобы найти слабое место.
То есть то, что можно было бы сделать с помощью цифры, делается методом тыка.
Цифры? Какой цифры?
Ну, с помощью наблюдения, кстати говоря, вот в этом смысле у Украины, как я понимаю, дело обстоит лучше, потому что в том числе у американцев глазастые, и они подсказывают.
Ну, мы еще на своей земле воюем, не забывать. У нас попроще с агентурой, там, с добровольными помощниками и со всем остальным. Да, у них хуже с разведкой намного, чем у нас. Тактического звена, тактического, оперативного. У них хромает, особенно тактическая разведка. Стратегическая, да, вполне все в порядке. Ну, тоже, с поправкой.
Украинские ракеты уничтожили паром рядом с Крымским мостом. У меня, естественно, возник вопрос, а почему не сам мост?
Потому что мост сложно уничтожить. Паром может утонуть от одной ракеты, мосту может не хватить 15. А ты их поди, найди эти 15 ракет и доставь туда эти 15 ракет. Так, чтобы они еще попали.
Все сложно. Ну так вот, собственно, как раз паром, история с паромом, как я понимаю, его же уничтожили каким-то очень хитро выделанным способом, чуть ли не Нептун, подвешенный под брюхо F-16. И как раз это показатель того, что, значит, если паром в этом месте, кстати, там же стоят С-500, там же, значит, все должно быть защищено, там же должна муха не пролететь. И вот, значит, с паром такая неприятность случилась. Соответственно, вот и возникает вопрос, можно же было мост?
Ну, то, что у нас получился один успешный пуск, там, да, и он долетел, да, это, как бы, конечно, очень хорошо. Но сделать 15 успешных пусков в одной операции, или там 5, чтобы попасть, это уже куда более сложное мероприятие, которое сложно подготовить, сложно организовать, сложно скрытно провести, еще неизвестно, долетит ли и попадет ли мост. Намного более сложная цель, чем паром. Паром – здоровенная хрень железная, куда излучающая всеми видами спектра, и еще от теплового до этого самого. И понятно, что ракете легче искать эту цель и в нее попадать. Кроме того, на этом пароме стояла цистерна с топливом, которая очень хорошо его топит, когда взрываются. А на мосту? Вот у нас был эффект, когда мы взорвали мост и задели даже поезд, который вез топливо рядом, синхронно. Ну да, мы ему повредили крупно, но он продолжает функционировать. Пусть ограничено, но продолжает. Ракетой попасть. Что такое мост с дистанцией пуска ракеты? Это примерно как стрелять... пусть даже управляемой пулей, но с 300 метров поперек, на ребро, этот, как положено, лист бумаги. Ты поди в него попади еще, в этот мост. Это очень сложно.
То есть такого, что американцы запрещают, нету?
Да нет, честно говоря, я сильно сомневаюсь. Они могут что-то говорить, но честно, в этом смысле нежелательно, то все пятое, десятое. Ну, я думаю, что это, если и одно условие, то не самое ограниченное. Тем более, что мы уже честно показали, как мы относимся к мнению американцев, когда нам сильно надо. Поэтому, ну, сильно было бы надо, бы попали бы. Это сложно технически.
Да вот и я к тому, что гораздо проще попросить прощения, чем спрашивать разрешения. Это такой универсальный принцип.
Даже никто бы даже не просил. Это реально сложная техническая задача.
Тогда я хочу спросить удивительную вещь. В «Нью-Йорк Таймс» была статья о некой операции, которую собиралась проводить украинская сторона, и американцы ее запретили. Позвонил Белоусов, сказал министру обороны Ллойду Остину, вот вы знаете, что такая штука готовится, и никто не знал, что это за штука. Мы даже с вами это обсуждали. Я как раз думала, что первоначально, что речь идет о Крымском мосте. Потом мне сказали, что речь идет о стратегическом неком ядерном объекте на территории России, ну, видимо, что-то типа аэродрома или радара дальнего обнаружения. Но теперь мне говорят потрясающую историю. За штуку впила, за то и продаю. Я совершенно не настаиваю. Что якобы это ГУР готовил операцию аж потому, чтобы обрушить массированный удар, ни больше, ни меньше, как на яхту, на которой Путин будет принимать военно-морской парад. Соответственно, как вы думаете, потому что я не знаю, эта история правдива или нет, потому что она может быть, наоборот, специально запущена, да, с целью разгона фейка. Но тогда это все равно надо обсуждать, потому что, значит, тогда не случайно запустили. Вот что вы думаете про такую невероятную интерпретацию?
Ничего не думаю, честно говоря. Не знаю. Может, и хотели, с них станется. Может, не хотели, может, фейк. Нет никаких данных, которые указывали бы либо на ту версию, либо на ту.
Еще одна история. Обмен пленными необыкновенно быстро. 115 человек сменяли с пленных после Курской операции. И это произошло после того, как я понимаю, Украина... Во-первых, значит, начнем с того, что сначала Азов провел митинг в центре Киева, и стало ясно, что обмен азовцев – это приоритет. А потом была Курская операция, и Украина выдвинула концепцию обмена всех на всех, а потом быстренько сменяли вот эти 115 на 115, причем, как я понимаю, внезапно откуда-то из широких штанин российская сторона достала людей, которые были просто срочниками, и о которых не было известно, что они вообще находятся в плену, они значились пропавшими без вести. И, соответственно, ну, не было никакой возможности, кроме как, ну, естественно, да, потому что вот, бедные срочники тут же менять. И вам не кажется, что это такой был ход конем, потому что он, ну, сорвал возможность обмена Азова в итоге?
А смысл обмена Азова? Ну, в смысле срыва обмена Азова?
А чтобы Зеленскому было плохо, потому что, как бы, ну, чтобы Азов его теребил. Это такой крученый шар.
Со стороны кого? Путина?
Нельзя. Да.
Со стороны Путина? Путин не меняет, да, азовцев. В принципе, не меняет. После того, как командиры Азова были обменены, и там ходят страшные черные слухи, что они не должны были покидать даже территорию Турции по договоренности, а они не просто покинули, а еще и воюют, азовцы больше не меняют. То есть, когда говорят защитники Мариуполя, там преимущественно пограничники, полицейские, военные и так далее, Азова там нет, как правило. Не знаю, может, и было пару исключений за все это время, но в целом Азов не меняют. Поэтому я не думаю, что у нас с самого начала были надежды, что отдадут азовцев.
Погодите, тогда в Турцию за азовцами приехал Ленский. То есть это была ошибка?
Ну, что значит ошибка? Что сделано, то сделано. Кто может судить, ошибка это или нет? Это решение военно-политического руководства страны. Такое оно. Оно за это отвечает обычно политически, потом в отдельных случаях уголовно, но это очень редко бывает и в страшных снах или светлых сказках. Нет, народ оценит, как это, наряду с этим решением все остальные решения, когда придет время политической оценки.
Ой, Алексей, я думаю, что оно не очень скоро придет, честно говоря, я вообще
сомневаюсь. Я тоже так думаю, что оно не очень скоро придет, кроме того, я не очень верю в какую-то там ответственность, большую, чем политическую, потому что у богатых людей, они богатые люди, особенно уехавшие куда-нибудь в Европу, обычно проблемами занимаются их адвокаты, они как жили, так и живут, и ничего с ними не случается. К сожалению или к счастью, если кто-то не ставит задачи, чтобы с ними что-то случилось, но такие почему-то обычно не находятся, редко находятся.
Смотрите, вы сказали насчет дронов, которые все-таки строятся. Я не могу не спросить, вот мне тут попался на глаза текст Юрия Касьянова, который как раз строит такие дроны. Он, значит, прошелся по поводу про новую украинскую дивозброю «Поленица». Если можно, я не буду читать по-украински, потому что мой украинский, я думаю, очень хреноватый, но он, значит, напоминает, что, в общем, та летающая, она же Поленица, это, собственно, очень похоже на то, что немцы строили под названием ФАУ-1. И он пишет, что стоило ФАУ-1 приблизительно 140 тысяч долларов на сегодняшний день, по ценам сегодняшнего дня. И что, собственно, ну, смысл его поста заключается в следующем. Вот он посчитал, сколько она должна стоить, Поленица, и говорит, что она должна стоить 160 тысяч долларов, а никакой не миллион.
Так это в массовом производстве или разовом, или небольшой партии?
Ну, вот одну секундочку. Значит, планер, фюзеляж, он пишет, крыла, оперение обойдется в 3-10 тысяч долларов. А, значит, самая дорогая деталь – турбореактивный двигун. Значит, его можно купить на Алиэкспрессе за 50-70 тысяч долларов, ну, накинуть еще 20 на работу, аренду помещения, компенсацию, приплюсовать законные 25% прибыли. Значит, еще электроника около до 50 тысяч долларов США с антенной, спутниковым модемом и модулем на оптической навигации. Ну и вот, то есть, с его точки зрения, производство этой штуки должно стоить 160 тысяч долларов.
Да, производство одной штуки. Если уже известны ее параметры, не нужно проводить десяток испытаний и всего остального. Это сильное преувеличение. Посмотрим, когда они пойдут большими партиями, если пойдут, сколько будет стоить тогда. И потом, кто сказал, что она стоит миллион? Федоров, наш вице-премьер по цифровой трансформации, который любит заниматься дронами, он сказал, что она стоит меньше миллиона. Но что он имел в виду, полное ее производство, цикл испытаний, пока первая поленица полетела в Воронеж, или стоимость единицы, мы же не знаем. То, что, как это, те, кто ее закупал, как минимум, если не производил, стырили, я практически не сомневаюсь. Скорее всего, потому что тырят везде, всюду и на всем. Но сколько конкретно стырили и как оценим, мы не знаем, это надо знать.
Хорошо, тогда встречный вопрос, чтобы, значит, всем сестрам по серьгам. А когда началась история с дуром, которую мы сейчас с вами будем обсуждать, выяснилось, что в 2021 году подконтрольную Ростеху компания «Созвездие» должна была поставить 40 комплектов единой системы управления тактического звена российским войскам. Называлась «Созвездие М2», стоила 300 миллиардов рублей, извините. Естественно, ничего не поставили. Но самое прекрасное во всем этом, что вот всю эту мерехлюндию на 300 миллиардов бесплатно заменил один гражданский мессенджер – Telegram. Ваши комментарии, потому что там у меня будет еще много чего.
Он не заменил, потому что тактические системы управления подразделениями обладают рядом возможностей, которые нет у Телеграма, нет и не будет. Никогда, если из него не сделают тактическую систему. Просто переписываться это не значит, в Телеграме это не означает управлять подразделением в бою. И не от хорошей жизни они это делают, а потому что по той или иной причине не смогли довести. Но из украинцев никому в голову не придет, что Телеграм может заменить Дельту или там заменить там еще что-нибудь там какое-нибудь там, не будем называть, другие системы управления. Поэтому воруют ли в России? Конечно, воруют. Сколько дел в Министерстве обороны? Вот сегодня очередного замминистра арестовали, Попова. Запустили там, да. Поэтому по конвейеру это показывает, что, да, что воруют много, часто и так далее. Все всегда воруют на войне. Телеграм в качестве средства очень плохое средство. Он просто обменивается мессенджером, ну, картами, ну, информацией. А, например, тактическую обстановку в режиме реального времени он не отображает. А это основная и главная задача всех систем управления подразделениями. Что на тактическом, что на оперативном, что на стратегическом уровне. Ну, вот как-то так.
А, окей, но, как я понимаю, украинские войска тоже пользуются мессенджерами, причем, ну, насколько я понимаю, в основном мессенджером Фейсбука, то есть просто когда история с Телеграмом начала разворачиваться, я стала спрашивать. И я как-то подумала, что вот это все наглядно показывает преимущество частной инициативы перед государственной военной бюрократией. А да, вот точно так же, как Starlink оказался лучше, чем военные средства связи. Точно так же, как SpaceX уделал тут у нас NASA. А точно так же, как системы коммерческих спутников, которыми, кстати, благодаря американцам пользуется Украина, оказались гораздо лучше, чем вот та специализированная сеть из 3,5 хромых спутников, которые располагает Россия. БАРС, по-моему, это называется, или еще как-то. А, и, соответственно, вот как мы только что выясняли, просто не может ничего толком увидеть. То есть это просто системная вещь.
А кто начинал космонавтику как таковую?
Государство.
Потому что сконцентрировать такие усилия и поставить задачи на том уровне социально-политического развития могло только государство. А теперь, когда уже третий или четвертый этап космонавтики, конечно, могут участники присоединяться и показывать чудеса. А вот, поэтому как бы, государство консервативное, государство очень медленное, неповоротливое. Ну, такое государство, как у нас и в России, например. Государство не любит инновации, боится их. Государству надо долго доказывать. Государство, в принципе, как бы ну, люди, которые государство любят поворовать. Но все это, казалось бы, целый такой ряд созвездий блестящих преимуществ, недостатков перед лицом частного бизнеса, за одним исключением. Государство может концентрировать сверхресурс в нужном месте и нужное время, если оно хочет. И что? И добиваться, если оно может и хочет, добиваться исполнения задач. Это два параметра, которые не обязательно присутствуют у частного бизнеса. Потому что частный бизнес, например, не может обязать смежников, он может обязать только сам себя. И сверхресурсы он не может концентрировать какие? Ну, людские, материальные. А есть же, например, организационные. Есть, например, ресурсы, которые, ну, в случае с государством достигаются перераспределением, например, целей развития и там сменой межотраслевого баланса, который, задача, которую бизнес в принципе не решает никогда, потому что у него нет никакого межотраслевого баланса. Там занят, даже если у него широкая линейка продуктов, но все равно там несколько направлений, все равно это ничтожно по сравнению с задачами даже самого маленького государства. Поэтому государство действует в своей специфике, оно в своей. Если в государстве талантливые менеджеры прорывные, и которые далеко видят, ставят дальние цели, то оно часто показывает результаты, и таких случаев полно в истории, ничуть не хуже, чем частный бизнес. Например, привлекая тот же частный бизнес и выступая зонтичной структурой, которая его организует. Нужно государственно-частное партнерство. Это лучшая форма, которая действует в ВПК, например. Вот это оптимально. Потому что бизнес не может заместить ВПК целиком, а государство обладает рядом выраженных недостатков, которые компенсируют частный бизнес.
Прорывные примеры это. Прорывные примеры это.
Та же космонавтика. Например.
Хорошо. Тогда в этом смысле возникает...
Индустриализация, вопрос, например. Советская индустриализация, например.
А частная там что было? Фильмы фирмы Альберта Кана?
Нет, я говорю, что государство может сделать прорывным. Но оно же нанимало частных американских специалистов. Причем в огромное количество, там 127 тысяч, по-моему, или так далее. Да. Это пример частно-государственного партнерства. Только государство было коммунистическое, советское, а частники были американские. Но результат блестящий. Индустриализация за 10 лет с производством десятков тысяч танков в год, это, знаете ли, надо было суметь по тем временам. Это даже по нынешним временам надо суметь. А уж по тем.
Ну да, эту энергию до намеренной цели. Тем более, что была она
оплачена. Кто ж, это уже отдельный разговор, почему вечно огромные объемы энергии и ресурсов люди, сидящие в Москве, запускают куда угодно, только не на мирные цели.
А вот, собственно, о целях. Потому что, знаете, вот я, значит, посмотрела на историю с чудо-оружием Поленица. Но вы говорите, что там не все трагично. А опять же, историю чудо-мессенджера созвездия.
В Поленице все просто. Если поленыц будет много, они будут лететь по российским важным объектам в глубине российской территории, это хорошо. То, что с них украдут много, это плохо. Но в отношении целей войны, исторических целей, стоящих перед Украиной, лучше бы, чтобы было много, они летели, даже если на них крадут. Хотя в идеале лучше бы, чтобы не крали. Особенно не крали столько, сколько крадут обычно. Потому что крадут у нас обычно столько, что на условную поленыцу можно произвести еще 5 таких поленыц. Вот. А так, да. Главное, чтобы она была и летела. И попадала.
Ну так вот, почему окопы-то не вырыть под Покровском? Там же в основном минные поля, как я понимаю, останавливают российские войска.
Нету никаких минных полей, которые останавливают. У нас мы не используем противопехотных мин, в этом большущая проблема. Ну, большую их номенклатуру, потому что честно выполняем соответствующие международные соглашения. У нас мины останавливают бронетехнику, но мины направленного действия могут остановить пехоту еще, типа МОН, Клеймор. А таких нажимного у нас как бы йок в массе своей, в отличие от российской армии, которой очень много. И она широко их применяет. Поэтому, правильно закопанное, организованное, пехотное, обеспеченное подразделение с моральным, средним моральным духом выковыривать очень тяжело даже всеми артиллериями, всеми дронами и так далее, и так далее. Но для этого надо его собрать, подготовить, обеспечить, научить, поставить, закопать, всесторонне обеспечить по месту, накрутить и сказать: пацаны, стоим. Ну, это все надо уметь делать. Раз. Второе, это надо все хотеть делать. Два. Третье, надо, чтобы было чем это делать. Три. И на каждом из этих этапов возможны недоразумения, ошибки, просто незнания и так далее, и так далее. Вот смотрите, у нас, привожу вам пример. У нас огромное количество боевых генералов и боевых полковников, которые реально там воюют 10 лет уже, не понимают элементарные вещи. Вот ты с ними говоришь, они честно хлопают глазами. Они искренне не понимают. Это люди, заслуженные со всех сторон. Там, со 2 марта, как 2 марта 2014 года их подняли по боевой тревоге, первой, вернее, так они с тех пор от нее не избавлялись. Они не понимают двух вещей критически необходимых. Первое – это то, что не надо клепать новые бригады, когда они укомплектованы старые. Потому что ядро профессионально подготовленных, обстрелянных, так называемых, оно ценнее 10 новых бригад в старой бригаде. Понимаете? И если туда отдать даже среднее подготовленное пополнение, в целом бригада будет воевать очень хорошо и решать задачи, хочешь покровские, хочешь курские, хочешь какие угодно. Но они не держат на голодном пайке старые бригады, стирают, которые на вес золота, старый кадровый состав, подготовленный, обстрелянный. И уже и новые не обретают должной боеспособности, потому что бригаде даже в военное время, чтобы стать более-менее среднячком, нужно 1.5 года. И старые стираются, и мы теряем их возможности боевые. Ты им это говоришь, они не понимают, они считают, что нужны новые бригады. Что, мол, большой фронт и так далее, и так далее. Вот не понимают. Хоть кол на голове тиши. Хотя это во всех их уставах написано, которые они учили на своих ОСРах, на своих ОТРах, там и в военных училищах и так далее. Теперь берем второе. Создание дивизий, то, что я говорил, дивизии армии. Критически переназревшая проблема, я уже не буду говорить, лишний раз приводить аргументы, уже полгода об этом говорю и так далее, они тоже не понимают. И все, ну что ты будешь делать? У них это написано в их нормативных документах, которыми так любят кичиться и рассказывают, что мы все по документам, и не выполняют. Это люди, они такие. У них масса слабостей и недостатков.
Ну как-то третий нанимают, год...
Нанимают верных, спрашивают, как с умных. А потом удивляются результату. Это третий год. Ну, показывают, что нам показывают этот третий год? Что люди не способны учиться иногда даже третий год, даже ценой большой крови. Или, скажем так, где, здесь способны, а здесь не способны.
Хорошо. Тогда в российской армии способны ли учиться и качество действий, итоговое России на Курском направлении?
В российской армии точно так же, как у нас. Где-то способны, где-то не способны. В российской армии очень хорошо поставлена система сбора и обобщения боевого опыта. И вообще военная теория в российской армии на очень высоком уровне. Проблема российской армии в том, что военная теория не хочет укладываться в военную практику. Никак. И это практически две невстречающиеся инстанции. И случаев, когда она уложилась, можно пересчитать по пальцам за всю историю Красной армии и так далее. Но в целом. В советской армии еще спрашивали за средний уровень. Тоже не везде. Там кадрировано это одно, развернуто это другое. Уровень боевой подготовки, интенсивности. Но в целом было получше. Сейчас нет. Поэтому российская армия из этого конфликта делает блестящие выводы, опыты. Вернее, обобщение опыта. А применять она его применяет ограниченно. Ну, где командиры хотят учиться и принимать опыт, где не хотят, где успевают, где не успевают. Все как везде. Но есть явно выраженное достоинство российской армии. Например, сам факт наличия оперативного уровня армейских корпусов, армии дивизий. Потому что там офицеры сидят в штабах, 2.5 года воюют в полном составе. Мы об этом говорили. Там хочешь не хочешь научишься. По крайней мере, не будешь делать типических ошибок. Второе. Например, инженерная подготовка очень на хорошем уровне находится. Третье. У них был грандиозный провал со средствами обнаружения. У них есть средства дальнего поражения до 250 километров как раз на глубину армейской операции по советским нормам. А сейчас на глубину группы войск. Те же «Искандеры», например. Но не было разведки. Они почесали репу и за 1.5 года сделали вполне приличную разведку, которая там летает на дроны, которые летают на 100-150 километров и ведут разведку на их уровне прилично. Например, у них с РЭБом неплохо. Вот. Что касается Курского направления, я говорил и буду повторять, российская армия сильна там и тогда, когда ее поставили в идеальные условия. Она, прежде всего, в политически идеальных условиях проводила и ведет эту войну. Начинала и проводила. Потому что ей позволяет безнаказанно концентрироваться на территории Украины и выбирать место и направление удара. Оно настолько роскошных условиях, что оно позволило себе не защищать границу серьезно со своим противником, с которым она ведет войну не на жизнь, а на смерть, как они утверждают. Вспомните хоть один пример военной истории, где государство воюет с государством и имело роскошь сотни километров границы вообще ничем не прикрывать, кроме несчастных ротных опорных пунктов. Такой роскоши никогда ни у кого не было в истории. У российской армии была. Потому что не дерзнут, не позволят, американцы не разрешат сами засаду. Но как только мы не засали и не спросили американцев, так сразу смотрите, как интересно обернулось. Мы получили успех, которого мы не ожидали в Курской области. Вообще не ожидали. Потому что там просто дряво, пусто. 3 батальона, 6 ротных опорных пунктов было на момент нашего захода. Вот и все. Они ставили бы Россию в идеальные условия, наши любимые партнеры. Вот и мы бы тоже не ставили. И с самого начала война обошла иначе.
А вот, собственно, у меня такой нескромный вопрос. Вам не кажется, что обе страны после развала Советского Союза деградировали? Вот мы все в совке говорили.
Конечно, деградировали.
Я хотела звуки большой.
Совершенно очевидная вещь. Да, давайте большую.
Да, потому что мы, правда, это уже обсуждали, но тем не менее, что вот все на совок показывали пальцем и говорили, вот то не это, вот это не то, вот наконец, когда оно разрушится, наступит рыночная экономика, действительно наступит рыночная экономика, и много чего хорошего произошло. Но чем больше я смотрю, я вот была Османская империя, очень поганое было государство. Но вот после ее кончины Ближний Восток стал настолько поганым местом и останется поганым местом, пока не произойдет консолидация тамошнего пространства в нечто достаточно большее. И вот у меня тяжелое ощущение, что постсоветское пространство, оно скатывается в сторону Ближнего Востока. И Россия – это государство обрубок, вот то, что называется по-английски «rump state», вроде Турции. А и Украина – государство обрубок, да сейчас еще дважды обрубили, ну, вроде, условно говоря, Сирии. Я надеюсь, не обижаюсь сравнениями. Понятно, что нам еще далеко.
Это же вопрос, чего мы хотим. Мы чего хотим? Мы хотим индустриализации и грозить планете всей? Или там высокоиндустриального развития, которое было при Советском Союзе? Или мы хотим свободы, например? Свободы и потребления. Чего хотели, то получили. Сейчас очень много свободы, и очень, ну, было до войны у нас, и очень много потребления. А индустриализации очень мало. И несчастная дурочка на колесах, которая разгоняется куда-то, летит за бешеные деньги, у нас считается сверхдостижением ВПК. Вот, как бы, ну, хорошо, да. Кустарные дроны, которые там далеко летят и где-то что-то поражают, хорошо, что поражают. По сравнению с Советским Союзом, с индустриализацией у нас все плохо. Со свободами, ну, вроде как побольше, получше. Там с реализацией национальных целей и задач тоже, наверное, до какой-то степени. Хотя тоже вопрос, сколько было издано книг на украинском при Советском Союзе, сколько сейчас. Это тоже большой вопрос за 33 года. Но это же вопрос, чего хотим. Определяющим для меня является свобода воли и свобода ее реализовывать. Этим определяется социосистема. Если человек свободен в ней, и может свободно творить, ну или более свободно, чем этот самый, то и очень маленькая страна отдаст в свое время и нобелевских лауреатов, и какие-то достижения, и какие-то там, я не знаю, литературу и прочее, прочее. А если все развалить и ничего нового взамен не создать, то, конечно, будет казаться плохо. Но мы-то еще в этом смысле, то, что мы грохнули сверхцивилизацию по сравнению с нами нынешними, находящимися в научно-техническом, я имею в виду, отношении, и экономическом, находящимися на нашей территории, это понятно. Мы никогда не ставили имперских целей, и когда в 1991 году у нас образовалось имперское наследие, мы начали от него избавляться максимально быстро и четко. А Россия, которая всегда ставила имперские цели перед собой, она-то чего стала избавляться от имперского наследия? Вот вопрос.
Где она избавлялась?
Да всюду избавлялась. Посмотрите на производство стратегических бомбардировщиков. Они не производятся вообще.
Нет, ну, слушайте, одну секунду. Извините, стратегические бомбардировщики, как член ядерной триады, существовали в Советском Союзе ровно потому, что было. Потому что это самая неудачная часть ядерной триады, которая на самом деле в условиях современных... Но в условиях современной войны стратегический бомбардировщик никуда не долетит. Что он
сказал? Как не долетит? Ему не надо никуда лететь. Он с территории России запускает, он бьет по нам. Вполне себе. С территории же России они могут перекрыть две трети Европы. Все, он долетит, не заходя в воздушное пространство вражеских стран. Более того, триада, она потому и хороша, что она работает как компонент. Если бы в триаде была одна яда, то противник сосредоточил бы на ней все свои ресурсы, силы и средства. А триада дает вариативность, дает возможность применять гибкости и так далее, и так далее. Вот вопрос. Россия сейчас активно применяет стратегические бомбардировщики против нас. Но при этом она ведет войну.
И почти все эти хашки сбивает. И почти все эти хашки сбивают. А если бы запустить это по территории Европы, я убеждена, что ха никуда бы не долетела.
Их же говорят, ну, во-первых, да, мы видим, как оно летает, там, как поляки мужественно сбивают. Да, обычные шахеды. Белорусы сбили, как это, сейчас шутка у нас ходит, белорусы сбили за войну больше российских дронов, чем все НАТО вместе взято. Раз. Во-вторых, как бы, ну, по большой войне они должны были лететь с ядерным оружием. Там уже такое дело, как бы. Даже если бы из 10, из 100 долетело 2, то уже бы хватило в нужном месте, в нужное время. Поэтому мы имеем четкий показатель. Не производит Россия стратегические бомбардировщики. Развалил. Советский Союз производил, они не производят.
Тут вы меня не убедите, потому что если есть стратегическая ракета, которую невозможно сбить, вот просто тупо невозможно, еще в таком количестве, что их невозможно сбить, нафига?
Окей, давайте возьмем гражданские лайнеры. Не, хорошо, гражданские лайнеры Россия производит в том количестве, в котором Советский Союз
производит. А, вот это другой вопрос. Да,
ледокольный флот совсем... Россия производит в той этой, которую производил Советский Союз? Не производит. Космонавтику запустили? Запустили. Зачем? Мы, понятно, мы избавлялись от проклятого имперского наследия.
Потому что это возможно только в рамках большого проекта. Весь этот полный цикл невозможно точить на своей... это то, что преимущество больших проектов, это то, что мы с вами обсуждали.
Ну, так это ваш ответ на ваш вопрос. Россия остается очень большим проектом. Претендует она на там величие, которое явно и не по мере, не по шапке сегодня, но тем не менее претендует. Ставит советские цели, не имеет советских ресурсов, советской индустрии. Но мы же, Украина же никогда и не претендовала. Главная идея Украины была садок вишневый, колохаты. Сидеть тихо, чтобы никто не трогал. Понятно, почему мы все сбросили. Потому что нам не надо, мы не хотели. А вы же хотели, чего вы сбрасывали? Поэтому тут вопрос, а кому надо большой проект, скажите, вот кому он нужен по большому счету?
Без большого проекта на самом деле нету большой свободы. Вот, понимаете, США большой проект, и ничего, со свободой все более-менее нормально. Нельзя ли как носик...
Свобод меньше становится, свобод все меньше становится в США, говорят сами американцы. Во-вторых, проблема же не в этом. Проблема в том, что Америка — это абсолютно уникальный проект. А вот в постсоветском союзе. Вот нельзя было несчастному советскому человеку купить джинсы. И то, что мы перегородили Енисей, впереди балеты все, и планеты все, и по балету ему было, и космонавтик ему было, честно говоря, до задницы. Он хотел жвачки, джинсы, видеомагнитофон и стенку. У него есть теперь стенка, жвачки, видеомагнитофон, есть этот самый, есть Ford Focus в кредит. Но он счастлив. Что ему ваш балет? Что ему ваша космонавтика? Что ему ваши ледоколы? Приоритетное развитие. Развитие – это всегда дело очень немногих элит, четко понимающих, какой проект и для чего они делают. Мы имеем два варианта в основных. США, где элиты понимали, что массы нельзя обкрадывать, надо дать возможность жить, как они хотят, и они должны быть закормлены потребительски. И Советский Союз, который считал, что массы надо обучать, поднимать, равномерно тянуть, немножко массам нужно зажать потуже пояса, но зато мы там будем опережающим развитием по многим направлениям идти. Советский Союз противостояние с массами не выдержал, а которые хотели жвачку. Запад вроде как выдерживает до сих пор. Но это пока единственный пример.
Да. Элиты.
Единственный пример, который есть в истории. Посмотрим еще, да, чтобы он Китай у нас сейчас есть, можно на Китай посмотреть. Посмотрим, когда будет 3-4-5 таких примеров. А Британия? Вот уж был сверхпроект, так сверхпроект. Вот они были впереди планеты всей по всем показателям. Вообще абсолютно. И где, и что, и куда.
Вот 11-летнего ребенка арестовали. Не то кричал во время протеста. Вот
да, даже до этого, когда они были на пике, Германия собралась, зажала попу в кулак и догнала Британию. Британию накануне Первой мировой войны догнала по военно-морскому флоту. Почти догнала. Ну, на равных смогла противостоять. Ютландское сражение это показало.
Ой.
Но не имея колонии и так далее, и так далее. А противостояние с Германией дважды прикончило Британскую империю. Ну вот, пожалуйста. Это же даже не противостояние Советского Союза и США. Это у себя под носом в Европе. Из ничего практически. Поэтому было бы желание. А как эти элиты появляются, которые хотят странного и хотят большого? Вы знаете, что одна из ведущих стран в Евросоюзе, которая сосредоточена на развитии космоса и реально в административных делах Европейского космического агентства опережает часто Францию, которая ведущим локомотивом является, страна называется Люксембург. Вот такая. Пешком можно обойти за полчаса. Просто герцог Люксембурга любит космонавтику, любит космос. И уделяет этому большое внимание. Один человек. Вот ему понравилось, и вот он пошел вперед. А где там Люксембург?
А вы в Монако в морском музее были? Франция?
Нет, не был.
А там так абсолютно самая история.
Да.
А князь Монако Альберт в конце 19 века очень любил, собственно, он даже стал один из основателей науки о том, что все плавает в море. Он был сначала офицером морского флота, естественно, французского, потому что, ну, какой у Монако флот. А потом он построил первый в мире научно-исследовательский корабль, нанял, будучи князем, просто самых лучших, какие были там, географов, палеонтологов. И вот все, что он собрал на этом корабле, во-первых, находится в этом музее, а во-вторых, это был первый в мире океанарий, во-вторых, это просто продвинуло науку об океанских глубинах. Как-то вот просто абсолютно неимоверно, просто потому что один чувак был большим энтузиастом.
Да, я вам больше скажу. В Украине есть списанное, ну, британское не списанное, а британское старое судно, которое занимается изучением биологии и геологии южных морей, океанографическое. Всего 6 государств это ведут. Эти исследования, они ведут их, это меньше, чем космос. Космосом занимается больше государств. Это судно появилось у нас не так давно, а появилось оно по одной очень простой причине. Мой одноклассник Юрий Арестов был главой бюджетного комитета Верховной Рады тогда. Мы даже, я из Германии когда приехал, пошел в киевскую школу, нас вместе посадили. Он Арестов, и я Арестович за одной партией. Преподавателям было весело. Так вот, когда стал вопрос о том, что... А Евгений Дикий такой у нас есть, он глава антарктических исследований, одновременно эксперт на телевидении, одновременно воевал там в Айдаре и так далее, и так далее. Такой колоритный персонаж. Вот, он... Мне сказал, я был на эфире телевидения с ним, что стал вопрос о том, что такое судно хотят купить. Ну, это как бы единая связка станции Вернадского и это судно, в частности. А на него нет денег. Я позвонил Юре, устроил грандиозный скандал головомойкой. Я сказал, если ты хочешь, чтобы я вообще с тобой здоровался, про тебя помнил и всю жизнь про тебя рассказывал замечательные истории, мы должны купить такое судно. И он, как глава бюджетного комитета, настоял, и это судно купили. Теперь у нас есть. Теперь мы одно из государств, одно из немногих, которое занимается этим исследованием. А там так устроена биология и геология, что там все процессы ускорены. И это отдельная научная отрасль биологии и геологии Южных морей. И те, кто занимается последовательно, например, 15-20 лет, отрываются навсегда. По сравнению с государствами, которые таких исследований не идут. Поэтому там арендуют огромное количество ученых. Сами англичане у нас арендуют, чтобы иметь возможность вести эти исследования. Ну, считайте, это было решено на 3-5 человек. Сделали Украину одно из 6 государств, которые ведут уникальные исследования, уникальное научное это самое. Как это работает? Ну, я просто читал в детстве фантастику, где дельфины страшно разумные и хотел их изучать всю жизнь. Вот. И будучи 40-летним с лишним дядей, так сложилась конъюнктура, что я мог себе позволить позвонить и топать ногами и кричать, что мы должны закупить это судно. Вот и все. Поэтому и Украина, и Россия может все, что она захочет, от космонавтики до там, я не знаю чего, если находятся люди, которые, что, первое, хотят этого, второе, обладают талантами организационными, и третье, имеют возможности, так сложилась конъюнктура, что они имеют возможности влиять на этом данном историческом этапе. А иногда такие люди есть, у них таланты, а влиять они не могут. Или могут влиять, но нет таланта. Или могут влиять и есть талант, но нет, нет искры. Не хотят они ни космоса, ни ледоколов, ничего. Ни пассажирских самолетов. Вот и все.
А вот смотрите, это как раз у меня всегда был вопрос, потому что я прекрасно помнила, как Екатерина Великая, как она общалась, писала письма французским энциклопедистам, как она поощряла Академию наук. Как этим, собственно, занимались все европейские монархи 18-19 века, как с Лейбницем там общалась Шарлотта Саксонская, сейчас могу перепутать. Просто тут не было себя уважающего монарха или его фаворитки, которые не находили какого-нибудь ученого и, значит, соответственно, не возвышали науку. А вот у Путина олигархи во что вкладывались? В футбол. Я всегда думала, вот если бы Путин, ну просто, да, вот тот же самый Путин, а как бы обладает же тем влиянием, о котором вы говорили, и призвал бы к себе какого-нибудь, я не знаю, Виксельберга, или там говорил, не футбольную команду покупай, а ускоритель построй.
Да, но им не хватило воображения. Я вообще поражаюсь этой всей истории, потому что при таком количестве бюджета, который Россия получила в нулевые десятые на конъюнктуре на цен на нефть, вложил он половину в космонавтику, половину в еще какие-то перспективные научные исследования, и человечество поставило бы ему памятник из золота 15 метров высотой, и его имя навсегда вписано было бы в золотые аналы человечества. А на что они потратили? На футбольные клубы, на яхты, на любовницы, на Авдеевку? Это безумие, скудоумие.
Причем, извините, ради бога, ведь если бы он потратил это дело на космонавтику, ему бы Авдеевку бы не пришлось тратить, потому что Авдеевка бы ему не то что свалилась сама.
Она бы так была за него. Что... Она была бы за него. Да. Да. Проблема, и половина человечества была за него. Проблема, если не две трети. Проблема в том, что это просто какая-то ужасающая история безумия, скудоумия и как это, и воображение валяющего, никогда не поднимавшегося из грязи. Что самое удивительное, это были люди, которые читали Стругацких, вдохновлялись там, да, радовались там полету Гагарина, смотрели советские фантастические фильмы и прочее, прочее. Почему я их посмотрел, и я считаю, что нужно это делать, а они посмотрели и решили, что футбольный клуб это круче, это тайна великая есть. С моей точки зрения, это самая безумная война, вот с точки зрения российского руководства. Большей глупости за всю историю, чем эта война, Россия не делала никогда. Ни в состоянии Московии, ни в состоянии Российской империи, ни в состоянии Советского Союза. Абсолютно безумная война. И надо было вкладывать в приоритетное развитие.
Как Германия, Франция.
И на них бы молилась две трети Украины. Ездили бы в Москву, пытались бы попасть в космические программы, в большие научные программы, в большие культурные программы и так далее, и так далее. Конкурировали бы, они бы еще отбирали, конкурс бы устраивали, отбирали лучших людей и прочее, прочее. Зачем надо было убивать русскоязычный Восток и Юг под эгидой защиты русских людей? Вот на этот вопрос историки будут долго искать ответ, а никак не найдут. Тем временем, да, у нас что там, перфоратором в станции делают дырку космическую, она там что-то не летит и нарушает работу всей МКС. Представляете, Королев и Гагарин, как на это смотрят сейчас с неба на все это? И Глушко.
Это любимая тема анекдотов про Гагарина, который звонит потомкам и говорит, как у вас дела? Воюете с Украиной? А с кем воюете-то?
Да-да-да. Поэтому, люди, что с них возьмешь? Они такие. Они в чем-то очень смешные, в чем-то безумные, в чем-то стараются, видите, в чем-то светлые, где-то подлости совершают, где-то подвиги. Вот они такие. Человечество это называется.
Смотрите, вам не кажется, что вот к вопросу о том, о чем мы заговорили, что все разговоры о переговорах, это, к сожалению, полная фигня? ждет нас новый раунд, потому что вот все эти переговоры, знаете, бюрократия современная, она любит делать вид, что она чем-то занята, чем-то занята. А я переговариваюсь. Давайте вот здесь, давайте вот там, вот мы почти договорились. А знаете, мы уже почти договорились не бить взаимно по НПЗ, а тут, значит, Зеленский вошел в Курскую область, и все это, значит, полетело. И, соответственно, есть Путин, который считает, что у него преимущество и не собирается договариваться. И более того, я скажу страшную вещь, что вот почему Зеленский плохо строит укрепления, а вот поэтому же, потому что чем хуже украинская армия, тем больше будет помощь США, потому что проиграть не дадут. Поэтому можно рисковать, можно обострять, можно не строить укрепления. И Россия, и Украина, вот ровно как Германия и Англия, вы сказали, что они обе накрылись медным тазом, после первой, особенно после Второй мировой войны, о чем я, кстати, рекомендую всем нашим присутствующим здесь наш большой стрим про Первую мировую войну, мой большой стрим про Первую мировую войну, ровно с этим месседжем на моем канале. И вот Россия и Украина будут так и продолжать.
Первые переговоры возведут совершенно, совершенно точно и определенно. Это, можно сказать, железно. Это не сотрясание воздухов, а очень конкретные планы и договоренности. Второй момент. Они могут сорваться с очень высокой долей вероятности, и, конечно, мы радостно будем махаться минимум еще весь 25-й год. Это вполне вероятное развитие событий. Может быть такое, да. У них, у вас мобилизация, у нас мобилизация, и пошли за Покров, за Краматорск, за Славянск. В общем, за Устья Тары. Помните, как в «Парене с преисподней»?
За Устья Тары.
Да. За кем осталось Устья Тары, да. Это не важно, как не важно. Это-то самое важное есть.
Ну. Да, но дело в том, что вот, понимаете, в «Парне из преисподней», да, они там спорили за Устья Тары. А вокруг них была гениальная совершенно космическая цивилизация полдня 22 века. Она-то была хорошая, она-то была замечательная, она-то была офигительная. И вот мы сейчас к этой хорошей, офигительной западной цивилизации переходим в связи с Павлом Дуровым, потому что у меня есть несколько абсолютно принципиальных вопросов. Но я начну с одного тактического, который меня совершенно поразил. Потому что я увидела, что пока Дурова преследовали Путина и Иран, у него все было хорошо. Стоило французам задержать Дурова, мы увидели просто громадную против него пиар-операцию. Мы услышали, что он путинский агент, что он в Азербайджан ездил встречаться с Путиным, что он пересекал 50 раз границу России. Вопрос, если он 50 раз пересекал границу России, зачем он с Путиным поехал встречаться в Азербайджан? Поехал во Францию нарочно, чтобы сесть, от меня вообще убило, потому что договариваться всегда лучше на свободе. И в связи с этим, соответственно, во-первых, что вы думаете о Дурове, но даже специальный вопрос, потому что я зашла в Роспартизан, вот то самое Пономаревское сопротивление, и до сих пор висит официальный бот, телеграм-бот в Телеграме, официальный бот, телеграм-бот Роспартизана. Ну, наверное, вряд ли Илья Пономарев и Гур, которые все-таки это дело как-то курируют, они предлагают, чтобы им писали с территории России люди, которые готовы совершать диверсии, и предлагают писать в бот Роспартизана в Телеграме. Наверное, они знают, что это безопасно. В противном случае это как-то совсем странно выглядит, согласитесь.
Значит, история с Дуровым – это архетипическая история свободы против системы. Но только один вопрос. А мы уверены, что Дуров – это точно свобода, а не точно система? Или наполовину свобода, наполовину система. Или на четверть система, а на три четверти свобода. Мы же не знаем.
А мы сейчас это будем обсуждать. Где границы? Потому что нельзя жить в обществе, нельзя быть миллиардером, нельзя построить сеть, в которой у тебя миллиард подписчиков. И совсем, знаете, ни от одного, ни от другого государства не зависеть. Рано ли тебя, вот это государство тебя за хвост так шлепнет.
Ну, правильно. Потому что идет война, в войне надо сторону выбирать. Это позиция государства. А если не выбираешь, ну тебе объяснят, какую сторону надо выбрать. Или что с тобой будет, если не выберешь, или выберешь другую. Все очень просто.
А вы думаете, Дурову прямо велели выбирать сторону?
Ну, давайте начнем с места Дурова. Где у нас хоть какое-то указание на то, что он представляет полюс свободы, как думают многие, кто кинулся в его поддержку, а не часть системы? Или в какой-то,
нет,
в каком-то
части.
Точнее, где соотношение? Да.
Он в значительной степени совершенно точно представляет полюс свободы. Потому что в Телеграме ты можешь завести какой угодно канал и писать какую угодно фигню. И я просто могу сказать, что...
А почему вот, например, вы решили, что меня... системе не нужно, чтобы был мессенджер, где можно писать фигню?
Ну, смотря какой системе, допустим, российской системе, которая любит сеть хаос, может быть, это выгодно, в чем, я думаю, подозревают как раз и Дурова. Но, с другой стороны, я могу назвать совершенно вот другой пример, да, 7 октября. Вот если бы не было Телеграма, эти идиоты, которые устроили 7 октября, они в Телеграм постили картинки, как они убивают и что они делают. Вот если бы не было Телеграма, если бы они, идиоты, не запостили этих картинок, то все, что мы бы имели, ну, я немножечко преувеличиваю, если бы не было еще Твиттера, то был бы рассказ CNN, который нам еще 8 октября рассказывал, что тут вот палестинский militants, ну, вооруженные формирования, вторглись на территорию Израиля и, кажется, взяли в плен израильских военнослужащих.
Юля, все эти рассуждения лишены оснований. Потому что мы не знаем, какую часть в российской хотя бы системе занимает Дурова и его творение. Не знаем, и нет никаких доказательств. Ни в пользу туда, ни в пользу туда. Поэтому я не занимаю и не буду занимать. У меня ни одного поста про Дурова нет. Потому что я просто не знаю, к какому полюсу его отнести. Можно было рассуждать, если бы я однозначно знал, что он на полюсе свободы, тогда понятно. Можно было впадать в либертарианство и рассказывать, как злая система ест святых либертарианцев. Если бы я гарантированно знал, что он со стороны системы, я бы говорил, так и надо. Но я не знаю. Поэтому о чем рассуждать? Я не готов рассуждать на эту тему. Я просто смотрю, что происходит. Когда накопится информация, чуть позже, возможно, станет понятно. Пока непонятно совершенно ничего.
Хорошо, тогда такой вопрос. Смотрите, он не совсем там показательный. Значит, Дуров сбегает из России в США. На тот момент он точно совершенно свободный человек. Он запускает Телеграм, и на основе его собирается делать...
Куда вы знаете, что он уже тогда совершенно свободный человек? А это бегство не организовано системой. По договорнику и по единому замыслу.
Нет, но где слушайте, у нас мы должны где-то, ну, мы должны где-то, как бы это сказать, ну вот, если оно выглядит как яблоко, пахнет как яблоко, оно, скорее всего, яблоко и есть.
Юля, когда это как раз учат дилетантов, что если плавает как утка, крякает, то как утка, выглядит как утка, тогда это, наверное, утка. А профессионалы учат так, если выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка. Первое, о чем ты должен думать, что тебе подсовывают утку, что-то похожее на утку. А второе, зачем тебе подсовывают что-то похожее на утку?
Мы просто не знаем.
Бежавший из России человек ездил в нее 60 раз или 50, в чем его там обвиняют, с 15 по 22 год?
А, он не с 15 ездил, в том-то и дело. Смотрите, что у нас было. Он убегает из России. Он вот запускает Телеграм, он запускает эту крипту. И он едет в Америку, где американцы говорят, что типа, знаете, у нас тут есть доллар, криптовалюты, это там частные деньги. Это принципиально к этому Америке отношение плохое. А крипту эту ему зарубили, и он действительно попадает в тяжелейшее финансовое положение. И мы знаем, что вот после этого он поехал в Россию. И после этого действительно его проблемы как-то решились, и с инвесторами как-то разобрались. И у меня возникает вопрос, зачем Соединенные Штаты зарубили криптовалюту Дурову и привели в действие ту цепь событий, которая вот сейчас кончилась его арест?
Не знаю. Наверное, им не нужна была эта криптовалюта.
Так получается, что это история не о Дурове, а о деньгах, имитируемых государством, и деньгах, имитируемых частным лицам. И государство, в данном случае, американцы.
Американцы же допустили свободу. Биткоин. И другие.
Они не могли, они не знают, кто он. Они не смогли его заткнуть.
Так и Дурова, наверное, надо было делать так, чтобы никто не знал, если он сильно хотел. Тут же для нас главное с точки зрения подозрений, главное, что возможных. Что человек, который сбежал из России, потом в Россию спокойно приехал. И у него даже дела после этого исправились. Мы не можем сбрасывать этот факт, этот цепь событий со счета. обязаны подозревать. Я не утверждаю, но подозревать.
Почему этот факт сбросили со счета Франция, когда предоставляла Дурову гражданство? Потому что я напомню, что в 17 году, как мы теперь знаем, у Дурова вскрыли телефон французский.
Чего она сбросила? Почему она сбросила? Может, она его перевербовывает? Исходя
вот,
как раз из этого факта. Да.
Смотрите, что получается. Они вскрывают ему телефон. Они убеждаются, что там были вопросы, потому что ИГИЛ пользовался телеграммом как способом вербовки. Они убеждаются, что у Дурова вопросов нету. Они предоставляют ему в 2021 году, чуть ли не личным решением Макрона, гражданство. Видимо, потому что, как мне кажется, очень французы и вообще вся Европа завидуют американцам, потому что там все цифровые гиганты, они находятся в Америке, а в Европе нету. И у меня такое впечатление, что французы очень надеялись, что Дуров посмотрит и переедет к ним. А Дуров посмотрел, понюхал, увидел европейское цифровое законодательство, понял, что там цифра не растет в Европе не случайно, и уехал в Дубай. А, собственно, после этого...
Хорошо. Как нам это говорит о том, что он невозможный шпион и не часть системы российской? Никак. Наоборот, французы поняли, что он часть системы, держатель критического ресурса, и надо его перевербовать, сделав предложение, от которого он не может отказаться. Вот он, вполне рабочая версия. И это не про свободу слова, а вовсе про войну между двумя большими системами. Тремя даже большими системами, если США брать.
Только они сейчас ему не предъявляют ничего подобного. Они ему предъявляют
соучастие в
торговле наркотиками, которое происходило в...
Мы же не знаем, о чем они говорят. Правильно. У нас же нет прямого репортажа с его... Там, с места, где его допрашивают или с ним разговаривают. Формально ему даже не предъявлено обвинение еще. Он задержан по факту. Его всего лишь привели к правосудию. После троекратной неявки по просьбе прокуроров, его исполнительная служба во Франции, это полиция, задержала, и при этом называется принудительный привод к правосудию. Его принудительно заставили поговорить с французским правосудием, потому что добровольно он не являлся. Все. Он не арестован. Дело возбуждено по факту, судя по пресс-релизу французского правосудия, и он не имеет статуса в этом деле еще, неподозреваемый даже. А все разговоры, что ему могут предъявить, его обвиняют и так далее, и так далее. Ну, когда предъявят, тогда да. Сейчас он в распоряжении французского суда, а полиция передала суду. Пока нет ничего. Мы не знаем. Давайте посмотрим, что будет дальше.
Так, Алексей, это же очень плохой признак, потому что это... Вот мы же также и про Навального можем сказать, что, знаете, вот это самое... Давайте посмотрим, что ему предъявят, а вдруг он действительно Киров лес украл. Ведь это ровно ситуация, когда, во-первых... После троекратной неявки его задержали. Он, что получается, прилетел во Францию, зная о троекратной неявке, чтобы поговорить со следователями, и его задержали? То есть это получается, да, что они его пригласили?
Во-первых, и задержали. он утверждает, что собирался говорить с Макроном, раз. Во-вторых, они не мерзавцы, ну, хотя, может быть, и мерзавцы, с моей точки зрения, а просто люди, которые сделали свою работу. А спецслужбы обычно так и заманивают. Всегда заманивают, мы порешаем проблемы, вот уже договорняк, вот железно, вот уже деньги передали, вот уже рецепт подтверждающих событий, финал. Подъедешь, подпишешь документы, ну, либо финально поговорить, чтобы никто не знал. И в этот момент... Вот
то есть его заманили во Францию?
Да, вот тебе наручники, как это, браслеты и засовы. Да. Это так работают спецслужбы вообще. Надо просто
так работают спецслужбы? Правильно, так работают спецслужбы. Но согласитесь, что если бы Дуров был российским агентом, то не похоже, что он бы так тупо попался в эту ловушку.
А что значит не похоже? Мы же не знаем, что ему обещали. Вдруг он, выполняя задачи центра, ему подсунули что-то на эту встречу, что было бы лучшим выполнением задач центра. И он честно полетел их выполнять. И потом, что такое агент? Это человек, который дал подписку, и им какой-то майор там или полковник управляет. Это человек, который, например, получил систему договоренности с высшим военно-политическим руководством России, которые дали ему стать миллионером. Создали систему, активно ее используют. Активно используют влияние через эту систему. Смотрят, как другие пытаются влиять через эту систему. Мессенджер на миллиард человек – это, знаете, моща. огромный центр влияния. Понятно, что таким человеком нельзя управлять напрямую и такой системой. Ему надо давать большую степень свободы, договариваясь о сотрудничестве, обмениваясь какими-то вещами и там коррелируя по каким-то стратегическим целям, и то не полностью. И давая возможности сидеть ему в ванной со льдом, учить языки, получать гражданство других стран, быть новым кочевником, летать на этом самолете и так далее, и так далее. Вы что думаете, серьезными людьми управляют по принципу там типа «стой, равняйся смирно, дуров, стой, телеграм, смирно»? Нет, конечно. Но это не значит, что...
Кремль что? Вот как раз большой проект. Как раз вот тогда получается, что в данном конкретном случае...
А специфические отношения с Орбаном – это небольшой проект? Для Кремля, например. Поэтому, что я могу сказать на это? Попадаются, как это... Ну, во-первых, люди-миллиардеры – это люди с другим... сознанием и самосознанием. Профессионалы отличают повышенное обостренное чувство опасности. Но миллиардер живет в окружении телохранителей, частных самолетов, огорожен от забот обычных людей, с огромным количеством очень дорогих адвокатов, которые, как правило, на три головы квалифицированы адвокатов, прокуроров любой системы, которую пытаются преследовать и так далее. И прочее. Опираясь, имея гражданство многих стран, защищенные там, защитой прав человека и общей системой юриспруденции и так далее. Он понимает, что его никогда не посадят. А если посадят, он сделает из этого медийную кампанию. Сделав медийную кампанию, создаст общественное мнение. Посидит 5 дней, заплатит залог и выйдет. Это максимум, что ему грозит за самое страшное преступление. Ну и все. Чего ему бояться? А тут, наверное, встречу с Макроном, возможно, пообещали, как он утверждает. Или как утверждает Телеграм. Но если гарантии президента Франции пообещали, то полечу, конечно, поговорю, а чего нет.
И гарантии президента Франции оказались, как вот, я не знаю, как римский наместник, разбойник. Так,
президент Франции ничего про это не знает. Президент Франции про эти гарантии мог ничего не знать. Президент Франции про это мог ничего не знать, потому что оперативник может сочинить про гарантии от Господа Бога, а не от президента Франции, если ему надо заменить человека. Вот и все. Наличие гарантии же не значит, что Макрон их лично давал. Посредники какие-то нарисовали, сказали, что да, там порешали, приезжай. Вы знаете, как большинство людей, вот, из тех, кто заканчивает самоубийством, причем под камеру, так что видно, они вообще попадают в эту историю. Рассказать вам механизм?
Ну
вот, причем записки оставляют, написанные собственной рукой, там, жена полностью уверена. К нему приезжают лучшие друзья обычно и говорят, смотри, тут, блин, такое дело, надо линять. Он говорит, да как же я слиняю, тут недвижимость, тут как бы дела, тут вот там столько связей, тут знакомства, тут запутанности, квантовая запутанность и прочее, прочее. Он говорит, смотри, ты не понимаешь, сейчас все будет как по науке. Вот видишь, человек там сидит во дворе в темноте, присмотри внимательно. Он не успокоит, говорит, боже, да это же я. Он говорит, вот. Это лох, которым мы разводим. На тебя записка под камеру. И ты делаешь имитационный выстрел в этот самый. Имитационный выстрел там где-то себе в сердце. Холостым патроном, ослабленным очень. Важно, чтобы было видно на камере, как ты падаешь. А дурака мы там, да, дурака мы прикончим, положим на твое место и похороним. Все. Все, ты клянешься, клянусь. Вот все, смотри, вот мы тебе покажем, мы тебе многократно. Очень многие люди, из которых взорвали... которые взорвали, сами ставили себе под машины взрывчатки. Потому что им рассказывали, там будет небольшой хлопок, а ты выйдешь героем, которого преследуют. Поэтому там людей на самоубийство разводят в прямом эфире на глазах у родных, а вы говорите заманить во Францию, чтобы там встретиться с местной полицией. Да это вот так. Особенно, когда ты миллиардер, и ты думаешь, что ну, мы порешаем все. Особенно, когда ты миллиардер, который медийный миллиардер, управляющий коммуникационным средством, которым пользуется каждый 7-й житель Земли. Ну, кажется, что вообще уже ничего не грозит. Изучение донезийский, да, и сиди ванне со льдом, да.
Так вот, из всего, что вы рассказываете, ясно, что относительно Дурова была проведена, причем очень грязная операция французских спецслужб.
Почему грязная?
Вот из этого грязная. Потому что если бы такую операцию провел Путин, то все бы кричали, там, или в Иран бы его звонили, Или вот помните этого несчастного Протасевича, да, вот Лукашенко Протасевича посадил, да, самолет Ryanair. То все бы кричали, он говорили, это просто черт знает что.
Так и по-дурову кричат.
Это блядство, это диктатура, это
по-дурову кричат. Подождите, про Дурова все кричат. Кричит Маск, кричит Правильно Такер кричат. Карлсон, кричит Лекс Фридман, кричит куча народа, кричит, что это подавление Латынина. Свободы слова, рисует карикатуры, и так Латынина кричит. Это, так что же вы говорите, что если Путин бы тогда кричали, а когда Франция не кричат? Кричат еще как. У меня лента поделилась. Одни так и надо, сволочь, российский шпион, а вторые наступление на последний очаг свободы слова, и мы, либертарианцы, не позволим и так далее. Один я, честно говорю, я не знаю, поэтому не принимаю ничью сторону. Ни Дурова, ни не Дурова. Просто потому, что не знаю.
Хорошо. Значит, есть у нас еще время?
Да.
Без относительно личности Дурова. Значит, так-так-так, сейчас, одну секундочку, я какой-то мерзкий хотела привести аргумент. Опять. Ладно, я его забыла. Ну, собственно, да, я уже сказала, что пока мы видим совершенно точно, что против Дурова была проведена операция французских спецслужб, мы только что обсуждали. А вот какие у него были отношения с Путиным, мы просто не знаем. Мы видим только то, что мы наблюдаем. Но давайте отрешимся тогда от Дурова и две вещи важные, системные, разберем. Одна из них заключается, называется ответственность платформы за то, что на ней творится. Вот терроризм, наркотрафик и вот это все. И я, если можно, вот просто саму себя процитирую свою статью в «Новой газете Европу», что вот одна из вещей, которую неофициально предъявляет Дурову, это, конечно, значит, что у него на платформе террористы переписываются. Возникает вопрос, а почему Дубай, который, гражданином которого является Дуров, у него терроризма нету, хотя Телеграм есть. Возникает вопрос, если во Франции городские пригороды превратились в запретные зоны, имамов, которые проповедуют джихад, не высылают, если после каждого очередного теракта проповедуется Евангелие мультикартеляризма, то действительно ли получается, что виноват именно Дуров? И если за терроризм, наркоманию и педофилию ответственен создатель платформы, на которой они процветают, то возникает вопрос, теоретически, безотносительно сейчас личности Дурова, то не ответственны ли за терроризм, наркоманию и педофилию во Франции нынешние администраторы платформы по имени Франция, то есть ее президент, правительство и силовики?
Ну, тут все просто. Он гражданин Франции и подчиняется с точки зрения Франции французскому законодательству. Надо посмотреть, является ли он гражданином Дубая. Раз. Второе. Надо посмотреть Объединенных Арабских Эмиратов. Является. Второе. Надо посмотреть обвинение. Он еще ни в чем не обвинен официально. Поэтому его никто не обвиняет. И третье. Что предусматривает законодательство Франции в деле сотрудничества с государством по особо тяжким преступлениям? Возможно, там есть обязывающая статья, и по ней его арестовывают. Ну, там или предъявят обвинение, хотя еще не предъявлено. Мы не знаем. Я не специалист по французскому законодательству. Надо юристов спросить, которые знают французское и европейское законодательство. Если там есть обязывающая статья, то есть, например, гражданин обязан содействие оказывать, когда речь идет об особо тяжких преступлениях, он просто, в кавычках, попадает под действие этой статьи. Да или нет? Вот ключевой вопрос. Кто нас слушает там из знатоков французского законодательства? Что детская порнография, наркотрафик, терроризм, организованная преступность, особо тяжкие преступления, и, возможно, гражданин французский обязан сотрудничать. А если ты обязан сотрудничать, где были твои юристы, которые, когда ты получал гражданство Франции, которые тебе могли бы сказать о перспективах дальнейшей эксплуатации платформы, будучи французским гражданином?
Вот я вспомнила, что я хотела сказать, что то, что вот Дурова еще ни в чем формально не предъявили обвинения, это и есть признак внеправового торга. То есть это как Гусинского посадили, да, а мы потом подумаем, что тебе предъявить.
Вы хотите отказать французским спецслужбам в праве проводить спецоперации в интересах Франции?
Нет, я хочу французским спецслужбам отказать в праве, когда они проводят спецоперацию, которая не имеет ничего общего с борьбой с терроризмом и так далее, и так далее. Имеет
Откуда вы знаете, что она не имеет ничего общего? Ох. А кроме того, если исходить из одной из версий, одной, подчеркиваю, что Дуров в специфических отношениях с российской системой, а российская система официально декларирует борьбу с НАТО, то есть и Францией, то, возможно, они защищают НАТО и Францию, свободный мир от российской системы. Мы же этого не знаем. Это вполне себе законная версия, особенно если посмотреть на ряд странностей и нестыковок, как, например, визит, многократные десятками раз визиты в Россию страшного путинского человека, который сбежал из этой России. Вот я не сбежал из Украины, меня просто не пустили в Украину. И то, видите, не могу в нее приехать. А он сбежал, то есть он покинул Россию, зная, что надо сбежать оттуда, что его преследуют. Я же когда уезжал с Украины, я не знал. Я выехал благополучно из благополучной страны и неблагополучно не смог в нее вернуться. А вот он сбежал и тем не менее возвращается. Это возможно только на условии, специфических гарантий. Я бы назвал это так. И вы не можете вернуться в Россию. Вы можете вернуться в Россию? Прямо сейчас?
Ну, я бы не стала рисковать. Это как, знаете, я даже и родителей вот не хотела бы, чтобы они... То есть,
а он, родителям да, он как
вернуться в Россию, вот
чтобы не выяснять. Мы с вами не можем, а он 50 раз. Мы не можем с вами, а он 50 раз. Это как объяснить? Или там более 50, что там пишут? Как это объяснить? Я не настаиваю, что объяснение только одно. Но могу сказать так, что мы не можем сбрасывать этот факт со счетов. Поэтому мы не знаем. Может, французские операции – это доблестнейшие рыцари НАТОвского фронта воинов света, которые спасают Францию и весь свободный мир от жуткой спецоперации Дуров-Путин, которую они проводят десятки лет. Мы не знаем. Мы сразу кричим, что это грязная операция. Вдруг это максимально светлая операция?
Погодите. Так если Дуров, там, путинский совсем сотрудничает, то зачем Роспартизан бота-то в Телеграме запилил?
Потому что Телеграм – это же не только прошифрованная передача сообщений. Шифрованные передачи сообщений могут не читать путинские спецслужбы, потому что устройство шифруют конечным шифрованием, от устройства к устройству идет, их никто не читает. А Телеграм – это про влияние другим способом. Там миллионные, стотысячные Телеграм-каналы – это огромный кусок влияния, который сам по себе ценен без возможности скрытой переписки.
Так их же может каждый, кто угодно.
Скрытая переписка может привлекать. Да, но, например, можно узнать администраторов Телеграм-каналов соответствующих. Какие Телеграм-каналы с друг другом связаны. Много можно всякой интересной информации получить, если творчески подойти. И она вполне про борьбу с терроризмом может быть. Как связаны каналы террористических группировок, кто администрирует, например. Сообщения читать нельзя, а вот кто администрирует, читать можно. Знать можно. И многое чего другого. Это если брать версию организованной преступности. А если брать версию терроризма, и детской порнографии, и наркотрафика. А если брать версию, там, что борются со страшным союзом Путина и Дурова, то, я же говорю, они вообще рыцари света. То у меня к вам вопрос. Когда мы подорвали Крымский мост, украинцы, это мы воины света или мы грязные негодяи, наши спецслужбы?
Это законная военная цель.
А там погиб водитель, там который ничего не знал, и которому запихали взрывчатку в кузов.
Ответ,
это грязно
да,
или
нет? Когда израильтяне проводят...
Да, отвисло.
Так, сейчас мы тут... Так, сейчас Юль. Алексей, вы в эфире.
Да. Так, ну, замечательно.
А Юля у нас... Юлю видно, но не слышно сейчас.
Ну, подождем, пока Юлю будет и видно, и слышно.
У меня как раз Starlink, и он висит.
Все, отлично. Юль, вас теперь видно и слышно, потому что на втором все нормальные картинки.
Все слышно.
Да, я извиняюсь, сейчас я думаю, что мы перезайдем нормально, но дело в том, что просто Starlink, он дает очень высокую скорость, но он там раз в 1.5-2 часа зависает, когда меняется спутник. Это у него есть такая штучка. Вот я сказала, я не знаю, это было слышно или нет, что, к сожалению, израильтяне, когда производят такого рода операции, они тоже не считаются с потерями, если они не очень велики.
Никто не считается. Поэтому до тех пор, пока мы точно не знаем, а мы, может, и никогда не узнаем, это подло заманили светлого либертарианца французские спецслужбы, или это французские рыцари плаща и кинжала защищают свободный мир от путинской грандиозной спецоперации «Путин-дуров», то и выносить суждения сложно. Кто они, грязные или они светлые? Шпионы, да, они или разведчики?
Да, но может быть еще более неприятная ситуация, когда, с одной стороны, есть люди, которые, ну, скажем, допустим, Кремль, намеренно сеет хаос в свободном мире и считает Дурова таким агентом хаоса. А с другой стороны, то есть как бы, да, вот я с вами соглашусь, допустим, условно соглашусь, что как бы Дуров является агентом хаоса, и его считают...
Не, подождите, а что соглашаться? Я же не утверждаю, что он является агентом хаоса. Я говорю, я не знаю.
Хорошо,
Многократно повторил, не знаю.
Хорошо, я делаю это допущение, я лично делаю это допущение и говорю, что, допустим, предположим, что это так. Но трагедия заключается в том, что другая сторона не является добром. Трагедия заключается в том, что другая сторона тоже хочет цензурировать интернет, тоже хочет управлять интернетом. И, например, мы видим, что только что Марк Цукерберг, который совершенно точно не является агентом Путина, признался публично, что он искажал информацию перед выборами о Байдене и Буризме и, значит, сыне его и лэптопе, что являлось абсолютно критическим для выборов. А перед этим он по просьбе ФБР искажал, не по просьбе ФБР, а, значит, а после этого он по просьбе администрации Байдена искажал информацию о ковиде. Это же страшно.
Чем Запад отличается от России, знаете, современно? Тем, что когда этот Цукерберг сказал, на Западе могут быть последствия. Могут и не быть, но могут быть последствия для тех, кто его заставлял это делать. А в России сейчас выйди, дура, вы скажи, что его заставляли там делать то-то, то-то по команде Путина, и что скажут все, ну и что? И Путину
абсолютно
ничего не
согласна.
Будет.
Абсолютно согласна. Но вы согласитесь, что вот что-то в этом тоже глубоко не то. Вот куда-то не туда мы идем.
Так это... Юля, я открою вам страшную тайну. В человечестве, в принципе, все глубоко не то. Чего уж там несчастный Запад с его искажением информации по ковиду? А то, что человечество, половина человечества, да если не больше, отказалась под влиянием, ну, пусть опасного заболевания, да, но от свобод, которые их предки завоевывали минимум 3000 лет кровью, за 10 минут отказались. Это не страшно разве? И что нам это говорит о человечестве?
В смысле?
Люди, в принципе, делятся на две категории. Они не про свободу и не про справедливость. Я вам скажу, как люди делятся. Люди есть, которых, для которых иное важнее жизни, а есть люди, для которых жизнь важнее иного. Иного с большой буквы. Вот и все. Тех, для кого иное важнее жизни, всегда было очень мало. Но они и составляют цвет человечества обычно. А 6/7 человечества – это обыватели и забыватели, которые продадут все, что угодно за вопрос безопасности, куска хлеба и зрелищ. И ожидать от них каких-то подвигов рыцарей света очень-очень сложно на самом деле. И вообще приходится удивляться, что где-то есть системы, которые таки, да, обеспечивают правосудие, где даже маленький человек может пойти подать на президента суд, и этот суд честно все это рассмотрит. Вот. И где президенты, которые там, и системы, которые давят людей, чтобы они там, да, в пользу ковида, и цензурой занимаются, ну, это обстоятельства могут быть скрыты, и у этого обычно бывают какие-то последствия. Могут не быть, но часто бывает. Вообще удивительно, что такую систему создали. Потому что, в принципе, в пользу защиты и отстаивания прав и свобод человека, да, с постоянными нарушениями и желаниями их взять под контроль, но в их пользу ничего не говорит. Так на материальном уровне только закон силы должен, по идее, работать. Но ведь, видите, есть моральный закон, какое-то чувство. Да, люди не всегда его слушают, но кое-где все время пытаются нарушить, все время узурпировать, но где-то все еще существуют системы, которые и развиваются даже, которые не позволяют просто затаптывать человека. Посмотрим, что будет после Цукерберга. Так вот, в отличие от Запада, где полно своих нарушений, там таки можно прийти в суд, в СМИ, медиа и начать разбираться по большому счету. Но в России что в суд, что в медиа приди, пожалуйся на Путина, и что? И заедешь в Сибирь к Навальному.
А в современной Украине? Где она?
В современной Украине все еще можно, но меньше, чем до войны. Посмотрим, что будет после войны. Окончательный приговор можно будет делать после войны. Если мы откатимся опять к свободам и правам, в хорошем смысле расширим, и тогда мы скажем, ну да, на время войны были отдельные перегибы. А если мы попытаемся зафиксировать систему и уменьшить реальные права и свободы, и усилить авторитаризм, да, то это что? То тогда мы можем сказать, что война нас надломила. Пока не знаю. У нас не было опыта послевоенной жизни. Вот когда будет, тогда будем говорить точно.
Так хорошо, Дон Ромато, тогда последний вопрос. Потому что получается, что во время ковида крупные демократические системы отказались легко от свобод. Просто потому, что 9/10 человечества, вот тому самому планктону, свобода не нужна, а нужна, ну, нужна покорность системе. Это с одной стороны. С другой стороны, мы только что обсуждали путинскую диктатуру, которая, ну, безумно тупа и занимается только укреплением своей собственной власти, вместо того, чтобы ставить перед собой системные глобальные задачи. Вот как принц Монако или принц Лихтенштейна. А как же человечество между эти Сциллы и Харибды сохранит свободу?
Я могу Стругацкий процитировать. Человечество слишком стационарная система, его так ничем не проймешь. Такой фигней. Оно и похуже времена переживало, чем наличие администрации Байдена, давящей за ковид, и Путина, наступающего на этот сам. Еще 70 лет назад были Сталин, были Гитлер, всяко похуже и пострашнее нынешних. Ничего, пережили. Так что здесь я меньше волнуюсь. Мы продолжим наблюдать эту историю. Она очень забавная.
Это вся
так называемая история человечества, да. Да.
Вам не кажется, что одним из инструментов, которым человечество сохраняло свободу, была конкурентоспособность между государствами, а она была связана с войной? И получалось, что человечество за свободу, за возможность свободы, платило, в общем, очень большую мясную цену.
Нет, свобода к конкуренции государств имеет очень малое отношение. Конкуренция систем, скорее, капитализм, социализм, да. И к внутренней политике она имеет отношение, потому что свободу предоставляет суверен, а суверен – это чистый вопрос внутренней политики, не внешней. Ну, он должен стоять себя во внешней, чтобы быть сувереном, но кто у него будет свободный, а кто не свободный, и до какой степени внутри страны решает же суверен. Поэтому в целом это вопрос внутренней политики. При наличии суверена, который себя отстоял во внешнем. Поэтому это скорее вопрос гражданских войн, внутренних войн, бунтов, протестов, революций, а не внешних войн между государствами.
Ну что ж, Алексей, спасибо за философский разговор. Я думаю, что это было, как всегда, это просто было совершенно потрясающе. Юлия Латынина,
спасибо,
Алексей Арестович. Не забывайте, господа, подписываться на канал Алексея. Не забывайте подписываться на наш собственный маленький канал. Приходите к нам в субботу на код доступа. Извините за вот этот вот скомканный кусок, потому что, ну вот, потому что у нас тут какие-то технические... Старлинг подвел, как ни странно. Старлинг подвел. Кланяюсь. Всем до свидания. Подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы.